прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Это «Радио Спутник», и в программе «Как прекрасен этот мир» у нас продолжается филиал «Живой природы», потому что в этом часе мы снова обернемся к истории, которая так или иначе связана. Да? Эдгар Вальтерович, не обессудьте. Ирина Молотова, Алексей Красильник в студии. Ирина, приветствую.
Здравствуйте.
Что будем говорить сейчас?
Мы сейчас будем говорить про, на самом деле, серьезную проблему, которая возникла перед, как-то не странно, черепахами. А черепахи, в общем-то, половина, как я понимаю, если как следует из статьи, на которой мы основывались, половина всех существующих черепах в мире, всех видов черепах, находится, в общем-то, под угрозой, потому что...
Половина видов или половина видов, особей?
Половина видов, не видов, особей, хорошо. Видов именно, да, species. Потому что активно черепах вылавливают, отлавливают браконьеры и пускают их на разные интересные лекарства, на эксклюзивную экзотическую еду. Хотя, по-моему, в некоторых странах это даже запрещено. Ну и, соответственно, да, красивые безделушки делать из их панцирей. Вот, и все это достигнуло, как бы, кто этих черепах будет пересчитывать, думают браконьеры, кто этих черепах будет пересчитывать, думают другие люди, уплетая супчик вкусненький из черепашки. Кто их будет пересчитывать, думает женщина, которая закалывает красивым гребнем свою шевелюру. А черепахи-то заканчиваются у нас. Вот, да, например, только в Латинской Америке 20 тысяч черепах были конфискованы при перевозе браконьерами между 2010 и 2022 годом. В основном в аэропорту Мехико-Сити.
Я прошу прощения, за наивный и циничный вопрос, а это много? Нет. Учитывая по сравнению со всем поголовьем черепах. Просто здесь же нужно понимать, что и как.
Ну, мне кажется, что это достаточно. Слушай, 20 тысяч черепах.
Ну, а если их всего 4 миллиарда?
Ну, 20 тысяч черепах все-таки. Знаешь, я просто перевозят туда и сюда.
Приучился к тому, что такие вещи нужно немножечко циничнее, что ли,
да, но, понимаешь, не все они... Это же получается примерно так же, как и с... Как бы пример привести. Вот, например, есть красивая птица, да? Вот, я не знаю, колибри там, или кто-нибудь, райская птица, или вот какая птица у нас находится на грани исчезновения. Вот, например, есть голуби, а есть там, например, фламинго. И если мы можем сказать, что... Ну, это все птицы. Но фламинго-то, естественно, у нас посимпатичнее, наверное, по ценнее, чем голуби, скажем так. И если там 20 тысяч фламинго отловят и будут перевозить, это совсем не то же самое, что будут перевозить 20 тысяч голубей. Это только, мне кажется, на Бульварном кольце их столько в Москве.
Мне кажется, вот,
именно зависит все именно от того, каких именно черепах вот перевозили, потому что там же наверняка есть какие-то более редкие виды, есть какие-то более распространенные виды. Естественно, мне кажется, что те, которые находятся... Вот почему Мексика, да? Потому что экзотические, потому что южные, вот эти все Карибские моря, там более, более красочные они все-таки находятся. И, наверное, мясо все-таки другое, да и побольше они.
Мне кажется, для биолога любой вид, который встает на угрозу вымирания,
конечно, да,
ценен.
Да. Это
а дальше, дальше
20
уже вторичное.
Это не так много.
Это просто понимать, насколько действительно масштаб есть у проблемы, или это, ну вот кто-то решил написать про черепах, посмотрите, свой кликбейт получил, заголовок получил, потому что подобное, я уверен, можно написать про очень разные виды. И это не в том смысле, что черепах не нужно спасать, безусловно, нужно уделять внимание, а просто хочется понимать, насколько это действительно серьезная проблема. К этому моменту, наверное, поподробнее и развернемся. Александр Хабургаев с нами на связи, журналист, натуралист. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я вот слушал только последний, к сожалению, кусочек, меньше минуты, да, где вы говорили про перевозку. Я просто хочу сказать, что подавляющее большинство черепах входит в список CITES. Это международная конвенция по запрете контрабанды животных, растений, частей и дериватов. Вот. И очень многие в первом приложении, например, все черепахи Мадагаскара в первом приложении, все морские черепахи в первом приложении. А есть черепахи совершенно обычные, что называется фоновый вид, вот из Тудус грека, да, например, средиземноморская черепаха. Их как окурка в забане.
Без обид, но да, это вот правда так есть.
А?
Нет, это вот как раз вы очень хороший момент обозначили, что не на всякую большую цифру нужно бросаться и сразу с критикой, и сразу с угрозой. Нужно понимать предмет. Именно поэтому изучаем тему подробнее и вот с вами тоже пообщаться.
Какие самые ценные черепахи? Скажите, пожалуйста. Вот вы, по-моему, только что сказали, вот каких-то слишком много, точнее, не слишком, но достаточно.
Да. Ну, что значит самые ценные? Вот если бы у вас 10 детей было бы, я спросил бы, какой у вас ребенок самый ценный, да? Ну, наверное, те, которых меньше всего осталось. Есть такое понятие эндемик. Uh-huh. Это животные, которые живут только вот в определенном месте, больше нигде не встречаются, да? Uh-huh. Вот почему мадагаскарские черепахи в первом, там лучистая черепаха и так далее. Почему они в первом приложении СИТЭС? Потому что они эндемики. А, скажем, кожистая черепаха или там, я не знаю, зеленая черепаха или карета-карета, вот это лагерхед, да, большая голова. Uh-huh. Это черепахи, которые живут циркумтропически, циркумсубтропически по всему земному шару, во всех теплых морях и океанах, да, то есть они не эндемики. Но их тоже становится все меньше и меньше. Поэтому, ну, как, ну, вот такой оценки то нету, понимаете? Мы же их в долларах, в евро оценить не можем, сколько штук стоит, правда?
Ну, мы-то нет, я подозреваю, что контрабандисты, да, есть у них наверняка прайс-лист какой-нибудь. А что нужно делать для того, чтобы можно вообще это как-то прекратить, чтобы люди перестали, я не знаю, лопать супы или использовать жир черепашей в качестве лекарства, я не понимаю. Я вообще, кстати, не знала, что, оказывается, у черепах, во-первых, есть жир, хотя логично, что он должен быть, да, а во-вторых, что его используют так же, как вот там, я слышала про то, что в Китае, например, популярный в какое-то время был лекарство, по-моему, естественно, для потенции, из лапок амурских тигров, собственно, почему их в какой-то момент они перевелись, потому что тигры забивали, отрезали подушечки лапок и из него варили зелье, а все остальное уже не нужно было, ну, шкуру
тут. Амурский тигр, mm-hmm. он с китайцами разбирается по аптекам, как до кончиков усов.
А вот так вот даже?
Там когти, да, трутся когти в пробирочке, в баночке, шерсть, печень, все, вот амурский тигр попадает в Китай, и дальше его, вот как автомобильные запчасти разбирают, точно так же его. Вот. У меня такое впечатление, что китайцев, кроме эректильных дисфункций, больше ничего не интересует. Потому что для мужской силы они употребляют все, что угодно. Рог носорога, сайгачьи рога, там, и так далее, и так далее. Можешь подумать, что у них других проблем нет вообще. Но если вы видели когда-нибудь аптеку в Китае, в Камбодже, вот в Юго-Восточной Азии, то там нет склянок-пузырьков. Там лежат там сушеные змеи, там какой-то порошок из летучих мышей, кора деревьев. Вот это у них аптека.
И обязательно вот 50 разновидностей вот этого корня женьшеня, да, в разных банках, разного цвета, разного размера. Вот без женьшеня тоже никуда, это я, да, тоже поняла. У меня голова болит. Вот, пожалуйста, вот вам женьшень.
Да, где-то так, как-то так. Вот, поэтому черепахи, конечно, они все нужны, все полезны. Вы меня спросили, что сделать для того, чтобы... Ну, вырастить новое человечество, которое не будет больше никогда воевать, которое будет относиться с заботой к природе. Вот так вот все будет. А люди же, извините, такие сволочи. Они друг друга-то убивают, а вы хотите, чтобы они черепашек не трогали.
Ну, подождите, все-таки удалось...
Люди такие же сволочи, как животные. И сколько черепах погибают перед тем, как вот то сразу после того, как вылупились и до того, как стали непосредственно черепахами, там звери такие, звери тоже.
Но
причем
ведь
разные.
Существует специальный проект, который, например, вот. Защищает...
Социальный уже некоторые ограничивающие моменты.
Да, именно, я про это. Существует проект, собственно, в котором, по-моему, участвует, если я не ошибаюсь, наш Росатом, в котором они, в общем-то, занимаются, скажем так, предотвращением истребления носорогов в Африке. Вот. Причем это очень интересная штука. Они каким-то образом, короче... В общем, там высокие технологии, рога светятся в итоге. То есть, если этот рог был...
Друзья мои, просто отпиливают рога, и все.
Правильно, знаете, потом пытаются вывести, а потом он начинает пипикать и светиться, когда этот рог пытаются провести через таможню, потому что в нем есть специальное вещество, которое разработал наш Росатом.
Рог отпиливает носорогу, и он живет без рога. Все. Его никто не трогает. Что такое рог носорога? Это же там нет кератина, как у нас с вами в волосах, в наших ногтях. Это слипшиеся волосы, это кисточка такая волосяная, ороговевшая. Поэтому ничего страшного, ее отпиливают. Но другое дело, что это сексуальный эвокатор. Это то, что привлекает самок. Вот если рог большой у носорога, то самочки к нему бегут сразу со всей саванны. Если поменьше, то уже не так охотно. Но если все будут без рога, ну, придут самочки, куда они денутся, правда?
То есть носороги тоже вот этим меряются вот. Рогами.
Да. Носороги okay.
Александр Георгиевич, все-таки я к нашей непосредственной теме хотел бы вернуться. Расскажите, пожалуйста, о черепах. Вот вы упомянули очень важный момент, что есть те виды, которые обитают вот строго в определенных жестких, прям вот каких-то ограничительных условиях, и вот вывести за 2 километра уже все, и вода другая, и воздух другой, не выживут. Вообще есть какие-то программы, какие-нибудь проекты по, ну вот, дополнительному, что ли, разведению тех черепах, которые находятся под угрозой? В зоопарках, может быть, в засадах, вот где-то еще, может быть, занимаются энтузиасты, государства, организации, где-то, может быть, денежные, где-то, может быть, безденежные, чтобы поддержать вот те самые исчезающие виды?
Есть. Значит, то, о чем вы говорите, это называется интродукция, когда один вид перевозят в какую-то в другую местность, да? То есть там, скажем, черепаха какая-нибудь, та же вот средиземноморская, ее можно перевезти куда-нибудь в Африку, и она там, может быть, даже будет очень даже хорошо жить и размножаться. Mm-hmm. А есть так называемая реинтродукция. Это вот, скажем, если бы перебили всех средиземноморских черепах, а мы с вами в зоопарках их разводили бы и возвращали бы в природу. Это называется реинтродукция. Так вот, есть программы по интродукции, по реинтродукции. Они есть программы международные, есть программы в рамках одного государства. Ну, если мы говорим там про Среднюю Азию, где тоже черепахи резко становятся, им не до черепах в силу определенных, да. В Греции там тоже, казалось бы, не до черепах. Они в долгах, как в шелках, там 10-е поколение не расплатятся. Но, тем не менее, например, у них есть станции, я бывал на таких станциях, где станции реабилитации, да, где вот рыбаки привозят черепах, которые все эти попались, да, или там пострадали как-то там под винт пароходный. А их там лечат, если можно их выпустить, то выпускают. Такое вот есть в очень многих странах. Вот. Ну и, конечно же, есть такой генофонд черепашей в зоопарках. Потому что если вдруг какой-то редкий вид исчезнет в природе, то вот генофонд остается в зоопарке, его можно размножить и потом реинтродуцировать в природу. Вот. Это одна из функций зоопарков – сохранять генофонд редких животных, исчезающих видов. Вот так, такая история. Ну, раньше была общая там у нас такая забота, да, но теперь же мы изгои, теперь с нами никто дружить не хочет, даже ради черепашек, ради других животных.
Ну, вот это очень... отдельные страны не дружить не хотят, некоторые как-то я по-прежнему, это другая история. Александр Георгиевич, разрешите уточнить такой момент. Уточняется, по крайней мере, по тем статьям, которые мы вот сейчас почитали для подготовки, что один из самых, как это сказать, контрабандируемых видов животных – это пресноводные. Водные черепахи. Угу. А что в них такого в пресноводных? Или это вот что, мясо другое, или что, или какие-то другие красивые панцири? Ну, здесь можно как-то вот единый принцип выделить? Или просто, что называется, ну как налажено, так налажено?
Нет, значит, смотрите, пресноводные черепахи бывают разными. Ну, например, у нас в Азии, да, это так называемые кожистые черепахи, это триониксы, да, которые, кстати, у нас на Дальнем Востоке живут. Гигантский трионикс – это черепаха, у которой карапакс, панцирь там величиной с автомобиль.
Огромный, да.
Да. Это все пресноводные, кожистые, так называемые черепахи. Ну, в новом свете там черепахи другие. Там есть кайманова черепаха, например, тоже достаточно редкая и так далее. Вот. Что касается наших вот кожистых черепах, их прежде всего, конечно, добывают те же самые китайцы. Они их все элементарно съели. Вот. Они по Амуру их выгребли, на Ханке их почти не осталось, потому что озеро Ханка мы делим тоже пополам с китайцами. Они жрут все по ряд. Они уже там и лягушек пожрали, и черепах, и все, что только можно, и что нельзя, тоже съели. Это же китайцы. Вот. Ну, черепахи много на что идут. И черепаховые гребни, помните, делали раньше?
Да, не только гребни, очень активно использовались черепашьи панцири для всяческих, причем относительно недорогих, кстати, украшений. Это считалось так, ну, среднячок, скажем так, в том, что касается декоративного, скажем так, назначения.
Да, поэтому, ну, едят их, и всякие там целебные делают из них снадобья. Поэтому спрос есть, есть предложение. Ну, вот когда китайцы, наконец, вот они, понимаете, такой вот, с одной стороны, европоцентричный мир, он вроде как бы заканчивается с тех пор, как начала загнивать сама Европа в виде Европейского Союза. Но, тем не менее, Юго-Восточная Азия, она все-таки европеизируется. Вот китайцы стали уже собачек заводить домашних, стали мороженое есть. Ну, если так дело пойдет дальше, они будут лекарствами пользоваться, как мы. Может, тогда меньше черепашек и тигров будет. добивать. Ну, посмотрим, как будет развиваться.
Александр Георгиевич, вы упомянули тоже такой важный момент о том, что черепах, ну, не черепах, разные виды можно привести в другую местность, где их раньше были, и вот они могут там распространиться. А это насколько черепаха, ну, как это сказать, инвазивный, по-моему, так называется вид? То есть насколько они появятся и все вокруг пожрут? Вы сказали, лягушек где-то там уже пожрали. Приехали и все изменили полностью. Потому что бывали примеры, когда какое-нибудь совершенно незначительное вот такое перемещение одного вида биологического в итоге вызывает серьезное, вызывает серьезные изменения вообще всей
серьезные
экосистемы.
Серьезные последствия для экосистемы, да.
Пример — это тростниковая жаба в Австралии, да, или кролики в Австралии.
Вот. Сегодня прям.
Ну, да, жаба Ага. Ну, я не думаю, что черепахи могут как-то вытеснить всех остальных, но этого делать нельзя, потому что, конечно, вот такие бездумные интродукции — это выпустить джин из бутылки, а потом помучиться его назад запихивать. Поэтому, конечно, этим никто не занимается. Обычно вот такую интродукцию делают для того, чтобы какие-то промышленные виды, да, ну, вот как, там, я не знаю, ну, вот, пожалуйста, классический пример, там, канадский бобр, которого в Финляндии разводили на шапке, на воротнике, а он, зараза, сбежал и попытался скрещиваться с нашим бобром, Кастер Бибер. А у них, к сожалению, хромосомы-то разные количества. И вот такой вот канадский бобр с нашей бобрихой встретились, живут всю жизнь, друг друга любят, а Бог им детшек не дает. Вот вам, пожалуйста, пример, да? Или там норка американская, которая нашу норку выбила и вытеснила. Ну, таких примеров очень много, ну, сейчас... Люди-то все-таки горьким опытом научены. Или, а, вот вам, пожалуйста, еще пример с нашими крабами камчатскими, которых в Баренцево море там завезли, они там все пожрали, все, что можно, все, что нельзя. Вот. Поэтому сейчас, конечно же, ученые этим занимаются, предупреждают, и 25 раз все отмеряют, отсчитают, прежде чем какой-то интродукционный план допустить. Все это делают.
Это тоже очень важный момент. Желая спасти один вид, не нарушить
этот хрупкий природный баланс.
Александр Георгиевич, вам спасибо
баланс.
Огромное. Александр Хабургаев, прошу прощения, журналист-натуралист на радио «Спутник», а мы от одних животных перейдем к другим.
Но я сначала хочу сделать небольшую, хочу сделать небольшую заметку, потому что вот буквально недавно мы на этой же программе говорили о том, что на самом деле камчатский краб вдруг внезапно куда-то исчез. Очень надеялись американцы его выловить, прям вот потому что у них большие-большие надежды на, ну, собственно, прибыль. А камчатский краб куда-то делся.
Вышел.
Да, был, да, весь вышел.
Вернусь через 15 минут.
Да, реально там...
Ушел на базу.
Да, через 15 лет скорее. Да, вот, да, вот так вот они надеялись, что в прошлом году и в позапрошлом, что они сорвут куш, потому что, ну, как бы, по идее, там должно было быть рекордное какое-то количество именно, потому что вот из-за того, что нам объяснил Александр, его просто не обнаружили. Вот так вот.
Я попытаюсь сделать подвязку. Александр Георгиевич только что рассказал о том, что даже некоторые виды, вот, казалось бы, норки, бобра друг с другом могут, могут скричь, потому что совсем разные. А вот есть, тем не менее, много общего у разных биологических видов.
Например,
потому что тот факт, что люди и свиньи имеют очень много общего, это вот таким стало мемом, таким шаблоном, стереотипом. Между прочим, очень много в этом, правда.
Ну да, сердце попытались же пересадить, вроде бы, даже человек просуществовал некоторое время. Потому что, насколько я понимаю, у нас организмы очень похожи. И вообще, я считаю, хрюшек не очень справедливо всегда, скажем так, пренебрежительно к ним относятся. На самом деле, очень умные животные, правда, очень умные животные. Не значит, что они не могут быть злобными, скорее наоборот. Но вот тут вот выяснилось, оказывается, что свиньи, когда, например, две свинки дерутся, третья стоит, наблюдает, но она потом, она может, во-первых, сопереживать, во-вторых, она предпримет попытку двух дерущихся хрюшек, собственно, разнять, как-то успокоить. То есть они могут к ним подойти, ткнуть пятачком, сказать: слушай, чувак, успокойся,
пойдем,
ну что ты, давай,
да,
давай спокойно обсудим. Так, ты вот там вот пока, а давай мы с тобой, я не знаю, как поросенок Петр, а ты, Петя, давай с тобой поговорим вот в том углу, обсудим, что происходит, да? Так, ты пятачок, сейчас я к тебе тоже приду, потом идет к пятачку, как-то так. Вот оказывается, вот такие вот у нас...
Дипломатия прям полноценная.
Ну, дипломатия, умение сопереживать, понимание того, что происходит конфликт, и осознание того, что этот конфликт нужно как-то не предотвратить, а прекратить. Угу. Да? Вот, то есть, ну, как бы получается, вот тебе такое животное, в принципе.
За подробностями обратимся. Сергей Киселев, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией Института общей генетики РАН имени Вавилова. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Так расскажите нам, что получается, мы несправедливо относились к хрюшкам очень долгое время, считая их какими-то не очень, скажем так, разумными. Ниф-ниф, наф-наф, ну и только один там, ну, по-моему, или как раз-таки наф-наф из кирпичиков построил. Какие они на самом деле?
Ну, на самом деле, и среди людей встречаются и ниф-нифы, и нуф-нуфы, да?
Точно.
И, так сказать, диапазон велик. И в этом плане, конечно же, животные, которые окружают нас, я не думаю, что они принципиально отличаются от человека в своих каких-то поведенческих характеристиках. Они, конечно же, они прошли когда-то эволюционно вот это бутылочное горлышко вместе с человеком. Поэтому мы должны иметь с ними очень много общего. Другое дело, насколько это хорошо изучено. Вот такое социальное поведение, которое недавно было опубликовано для хрюшек, оно было обнаружено для приматов, обезьян, было обнаружено у волков, и это тоже близко к человеку, было обнаружено у птиц, например. Так? То есть чем глубже мы начинаем изучать окружающий нас мир, не противопоставлять, не чувствовать себя царем, да, а жить, пытаясь войти в него и понять, тем больше мы, конечно, будем узнавать о социальных характеристиках вот того мира, над которым мы как цари как бы попытались воспарить на самом деле.
Разрешите, я очень наивный вопрос задам, но я уверен, многих вот в связи с наличием многого общего возникнет. А могла ли быть гипотетически на вот этой многомиллионолетней эволюционной линеечке или лесенке такая возможность, что разумный вид бы развился из, вот как вы сказали, из волков, из свиней? Я, кстати, даже не знаю, волк, как он, канис, был бы не рептилоид, а люпулоид. Вот свинью не знаю, как на латыни будет.
Вы знаете, ну это как гидрометеоцентр предсказывает. Ну, а могла ли?
Гипотетически,
ну, конечно. Все могло быть, особенно когда уходим в прошлое. Но надо сказать, что вот чисто если рассуждать генетически, то мыши генетически ближе к человеку, чем хрюшки. И разница это примерно в десяток миллионов лет. То есть от хрюшек человек отделился, ну, генетически по древу эволюции на 10 миллионов лет раньше, чем он делился от мыши. Но, так сказать, хрюшачьи условия, поросячьи, да, условия и человеческие условия, они оказались ближе, и поэтому вид формировался, действительно, тот и другой вид формировался ближе друг к другу, чем те же самые норные мышки, либо чем дикие волки в лесу. Да? Потому что, так сказать, ну, во-первых, то, что хрюшек сегодняшних, это одомашненные. Возьмите кабана, и там, извините,
лучше его не брать.
Будут немножко другие, но я думаю, что они будут ближе к волкам. Там, в принципе, тот же самый социум проявится, да? Просто, ну, кабанов сложно изучать, понимаете?
В силу объективных причин. Во-первых, их нужно поймать.
Да,
они просто не любят это.
Это могут быть причины. Вот. Но, конечно же, вот эволюционно, мог ли он стать, ну, в истории не существует сослагательного наклонения. И поэтому я с уверенностью скажу, да, мог, но не стал. Потому что у человека существует принципиальное отличие от хрюшки. Она относится, по-моему, к парнокопытным, если я не ошибаюсь. А человек, даже в отличие от приматов, он может соединять большой палец и указательный палец. И это принципиально изменяет подход
палец
к окружающему миру.
Сергеевич, в завершении, прошу прощения, у нас прям совсем мало времени остается. Вот какое-то дальнейшее исследование на тему возможного заимствования внутренних органов. Вот это что-то, может быть, переливание крови, про сердце Ирину упомянула.
Это прекрасная тема, потому что хрюшки и так близки к нам по размеру многих органов. Ну, первое – это размер. Второе – по метаболизму, по скорости энергетики. Они достаточно близки иммунологически, и поэтому тот эксперимент, вот вы как-то неаккуратно сказали, что человек просуществовал какое-то время. Нет, человек все-таки прожил. Это увеличило ему жизнь.
Сергеевич, вам спасибо огромное. Время, к сожалению, завершается. Сергей Киселев на радио «Спутник». Спасибо огромное.